Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 10-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей Седмице. Ну, как всегда, мы стараемся понять смысл грядущего воскресения, исходя из апостольских и евангельских чтений, которые положено читать за литургией. И завтра будет читаться отрывок из 17 главы Евангелия от Матфея, где описывается история о том, как ученики Христа не могли исцелить бесноватого от его недуга, и тогда несчастные родственники привели этого беснующегося человека к самому Иисусу. «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им, по неверию вашему». Но, казалось бы, вот они уже не первый день вместе, уже были и чудесные исцеления, и многие чудеса, и притчи, и поучал он их. И, казалось бы, ведь по вере именно они побросали свои семьи и житейские обязанности и пошли за ним. И он говорит, что они ничего не могут, потому что не верят. Это как?
Апостолы многие слова Христа они осмысляли, преломляли в своем сердце и Духом Святым возвещали людям во время проповеди. Собственно, Евангелия, они когда были записаны, уже к тому моменту апостолы много лет проповедовали просто устно. Более того, если мы читаем послания апостольские, то тоже это не то, что «Ой, Христос что-то сказал», апостолы их добавили. Апостолы не добавляют. Они тоже показывают нам, как понимать и как реализовывать слова Христа в жизни. В том числе они показывают это на своих ошибках. Да, там вспоминает апостол Павел, как он гонителем был, апостол Петр вспоминает, как он от Христа отрекался, а апостол Иаков нам вспоминает и говорит: «Вера без дел мертва». Вот эту фразу «вера без дел мертва» очень ее не любят протестанты, тоже говорят, ой, это вставка какая-то поздняя, только там верой мы спасемся. Так нет. Эта фраза «вера без дел мертва», она вот с местом этим евангельским перекликается просто на 100%. Потому что, по сути, Господь это здесь и сказал. То есть то, что апостол Иаков, он, можно сказать, резюмирует мысли Спасителя. Здесь Господь показывает, что их вера умерла, хотя снаружи кажется, что она есть. Именно поэтому эти слова актуальны не просто нам как повествование о каком-то событии жизни Спасителя, жизни апостола, жизни людей 2000-летней давности, а актуальны для нас как для верующих людей. Потому что нам может казаться, что наша вера жива, что мы очень хорошо верим, что благодаря этой вере даже мы там, например, что-то делаем, что нам Господь повелевает, но вот мы встали, пришли на воскресную службу. И взяли там, почитали молитву перед едой, ну и так далее. Там мы как-то рацион свой пищевой в постный день там подкорректировали. А выяснится, что силы бесовские наши души переполняют. Почему это так происходит? Ну, Господь тоже говорит, род бесовский побеждается постом и молитвой. Нам Господь напоминает, что нельзя служить Господу лишь в каких-то элементах. Потому что апостолы, в принципе, они ходили, проповедовали, подходили, и Господь говорит, на недужные руки возложите, ну, исцеляться, и бесы изгоните, все это у вас будет. И они подходили, это делали. Они наверняка что-то говорили о Царстве Небесном. Они наверняка исцеляли, они наверняка изгоняли бесов. Собственно, они, можно сказать, и сами удивились, Господи, почему это мы там изгнать не можем. Но причем здесь еще какая ситуация? Перед нами не просто человек, ну ладно, какой-то там страшный злодей, который по множеству грехов беса отяжелили. да, это отрок. То есть человек, который еще, ну, в силу возраста, конечно, вот, ну, как детки начинают все-таки там с 7 лет исповедоваться, такой отроческий возраст, условно, с 7 до 14 лет, но все-таки это совсем не те грехи, за которые может Господь попустить силам бесовским, вот полностью контролировать человека. Тем не менее, Господь вот может на примере такого, ну, по сути, невинного существа показывает апостолам, что очень часто страдают от какой-то расслабленности, от какой-то неаккуратности людей, которые призваны на особое служение Христом, самые невинные. То есть, если священник, молитвенник, проповедник, который живет и свои не только словами, но и жизнью показывает, что надо идти ко Христу, и он не смог обратить какого-нибудь страшного злодея, там, вора, убийцу, ну, не получилось это сделать, Господь не осудит. А если рядом с тобой дети, вот просто они ходили в храм, и потом им совсем стало неинтересно, и как-то они из храма пропали, то батюшке надо задуматься. Я вот крестил таких-то детей. Они у меня на утренней воскресной школе пели. Почему они сейчас не в храме? Да, понятно, часть вины на родителях. А нет ли у меня такого примера, что я вот перед бабушками очень красиво сказал, бабушки поохали, ой, как батюшка, все хорошо, да и взрослые люди, у них тяжело, но пришли, поплакались батюшки, и тоже вот, ну, вроде как-то неохота его бросать. А вот молодежь, которую удержать сложнее всего, почему она вместо, вот ходил ребенок, причащался, а он пропал? Да потому что надо священнику после этого обратить внимание на себя. Конечно, мы сейчас передачу не только священники слушают, а что же остальным радиослушателям? Но надо помнить, все-таки апостол Петр говорит о царственном священстве мирян. Мы, каждый из нас, уже христианин по сравнению с нехристианином, больше дано, больше спросится. Вот церковленный христианин, который постоянно дары Христова через причастие тела и крови получает, с него спросится значительно больше, чем с христианина, который как-то к Христу стремится, но еще не сделал уверенный шаг для христианской жизни. Поэтому и мы, получая вот эти дары Святого Духа, обязательно должны их применять. Применять тому, что рядом с нами мы не послужили никому соблазном, но наоборот, человек, который рядом с нами склоняется к греху, просто очутившись рядом с нами и получив от нас не то, что какое-то формальное поучение, а какой-то пример христианской жизни, заботливое, уважительное отношение, ему просто было бы не очень хорошо рядом с нами грех делать. Да, вот как я иногда выхожу из подъезда, и там тоже сидят люди, уже они там после трудовой недели приняли за воротничок уже крепких напитков, и вот тоже, и они такие раз-раз-раз уже потише, то есть уже какие-то слова грубые, которых в речи проскальзывают, они их начинают фильтровать. Не потому, что это там святой человек рядом прошел, но немножко из уважения к священному сану. Ну и то же самое, вот как там подростки как-то галдят, тоже ругаются, проходит ну какая-нибудь там старушка в шляпе, да, такая дама, да, и тоже уже рядом с ней как-то не очень удобно. Понятно, если не совсем отморозки, то действительно эти, там, которые между собой, перед друг другом как-то стараются себя показать, какие они все крутые, они понимают, нет, как-то не очень вежливо, да, неохота уже ругаться рядом с таким человеком. И каждый христианин должен становиться таким, что рядом с тобой человеку просто неохота грешить, неохота служить дьяволу, неохота быть его бездушным рабом.
Ну вот смотрите, ведь Господь говорит ученикам, что они не могли изгнать беса по неверию. Но ведь у них был пример. Если завтра же будет читаться отрывок из первого послания Коринфянам апостола Павла из 4 главы, который завершается словами: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». То есть у апостолов был пример веры – это Христос. У первых христиан был пример веры – это апостолы. Хотя тот же апостол Павел в том же самом послании говорит: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». То есть самооценка апостолов достаточно красноречива.
Но все-таки позорище для мира ангелов и человеков – это вот у нас есть генитивус объективус и генитивус субъективус. Страх врагов – это ты можешь бояться врагов или враги боятся тебя. То есть и так понимать. Поэтому позорище для ангелов мира и человеков – это наоборот, может, наоборот, вот какой позор, что недостойны люди церкви, недостойны даже ангелы небесные, да, вот этих апостолов. Поэтому то, что это все-таки не очень прояснено, дает нам волю для толкования в обе стороны. И это с одной стороны, можно сказать, ой, даже апостолы такие позорные, куда уж нам напрягаться? Нет, это вот такой апостолы ради нас такой подвиг совершили, и после этого апостол Павел призывает, вот, ну, постарайтесь мне уподобиться. И тогда человек уподобляется, ну, кажется, ну, вот у первых христиан были апостолы, у апостолов был Христос, а мы так далеко от этого времени. Так мы, собственно, вот всю нашу программу «Седмицу» как раз и смотрим, кому мы можем быть подобными, как они уподобились Христу. Вот святой в одном веке жил, в другом, в третьем, и все ухитрились быть подобными Христу в том или ином аспекте. И мы, узнавая их жизнь, разбирая их житие, беря с них пример, можем тоже Христу уподобиться. Поэтому как раз, если, конечно, у нас будет вера во Христа, если у нас будет вера во святых только и не будет во Христа, если мы, глядя на святого, молясь, обращаясь к нему, не смотрим на самого Господа и Спасителя нашего, не признаем все совершенство только за ним, то нам не получится неправильно святым уподобиться, ни через них уподобиться Христу.
Но в нашу задачу входит ведь наша собственная душа в первую очередь. Вот вы говорите, что чтобы не ввести во искушение ближнего. Но если мы все время будем думать о том, как не ввести во искушение ближнего, мы ведь не сможем уподобиться апостолу Павлу, который не очень думал о смущении ближних, когда проповедовал. Он был очень резким. И, в общем, достаточно провокативные послания писал своим чадом духовным.
Да. Но древо познается по плодам. И у нас главное, мы заранее, увы, не прозорливые старцы, и поэтому мы не знаем заранее, какой будет результат. Но, тем не менее, мы вот стараемся жить по вере, каждую свою мысль, каждую свою поступок, каждое свое слово сказать по вере. И решительные слова апостола Павла, сказанные по вере, недаром он все время вот спасение через веру такой акцент делает, уже, конечно, он смотрит, как они в людях отзываются. Как они в людях отзываются, и поэтому мы тоже отчитываем от ближних именно результат. Мы смотрим, как можем оценить свое спасение, свою душу. Просто человек по гордости всегда себя оценивает необъективно. И поэтому мы, конечно, сосредоточились, нам не наша задача, ой, я должен кого-то исправить, я должен, чтобы рядом со мной кто-то там спасался. Нет, для начала берешь свое бревнышко из глаза, пытаешься вытащить, прежде чем за сучок из глаза брата браться. Поэтому и мы берем, живем по вере и смотрим, проверяем. Это вот как маленький тест, ну, на коронавирус сейчас берешь, заказал себе, капнул капельку крови, если у тебя температура поднялась, проверил, о, нет, тест отрицательный, все хорошо. Точно так же и здесь мы можем, можно сказать, проверить, вот этот отрок для апостолов был как некоторая проверка того, живете вы как посланники Христовы или не живете. Поэтому и мы, конечно, если рядом с нами как-то люди не меняются, то это нам тоже некоторый тест провальный, который говорит, дружище, внутри у тебя чего-то не то происходит, вера твоя, твою душу не наполняет, ты не идешь ко Христу. И, возможно, тебе сложно вот понять и поступить ровно, как Христос, тебе на это не хватает сил. Но поступи по словам апостола Павла, будь подобен, как был подобен Христу. Сложно тебе взять пример со святого 4 века, но возьми пример со святого 20 века. Да, он уже посади этот век, да еще в 21 веке еще никого не прославили. Ну, там старец Гавриил, старец Паисий кого-то прославили, но все равно, ну, 90-е годы. 90-е годы, в принципе, еще...
Это еще 20-й век.
Да, это еще 20 век, но это совсем недавно, это на нашей жизни, это на нашей памяти. Были те люди, которые, вот, ну, наши старшие современники, они могли спасаться. Или наоборот, вот нет, вот как-то, как они спасались, не получается. Возьми тоже память древнего святого, разбери, возьми, почитай апостол, потому что, ну, раз апостол Павел говорит, подобнее мне бывайте, как я Христу, ты читаешь Евангелие, ты Евангелие ориентируешься, ты знаешь примерно сюжеты притчи, но что в книгах апостольских для тебя, хотя ты ходишь десятилетиями в храм, абсолютная загадка, так значит, может, чтобы пазл собрался, надо и апостольские послания почитать, и тогда пазл сложится, и спасаться будет значительно проще.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мною в студии настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине священник Стахий Колотвин, и мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и будущей седмицы. В это воскресенье у нас будет вспоминаться один удивительный святой, преподобный Антоний Римлянин, новгородский чудотворец. Само сочетание «Римлянин» – «Новгородский чудотворец» уже вызывает интерес. И на этой же неделе, наступающей 17 августа, у нас будет еще такой день памяти удивительных святых, семи отроков эфесских. Это два таких житийных сюжета, на мой взгляд, связанных тем, что у них историческая основа ушла под спут, поскольку в основные жития вошли такие легендарные сюжеты, связанные с этими святыми. И вот разобраться, что нам важнее, легенда, освященная преданием, или попытка разобраться в исторической подоплеке, и откуда больше мы можем извлечь для себя уроков. Вот возьмем преподобного Антония Римлянина. Предание повествует о том, что он, будучи очень богатым человеком, раздал все свое имение, закатал в бочку какие-то сокровища, выбросил в океан море синее, а потом молился на скале, и в бурю этот кусок скалы откололся, и вот чудесным образом он оказался в Новгороде, приплыл через буквально два дня на этом камне по водам. Это такой вот легендарный сюжет, который, в принципе, вошел во все классические издания житий святых. Но вот современные исследователи говорят, что само прозвание «римлянин» в принципе может относиться к чему угодно, потому что выходец из любой земли, входившей в Священную Римскую империю, для русичей был римлянином.
Не только в нее. Потому что само название греков, хоть и на Руси греков звали греки, это был экзотоним. Все-таки греки, они считали грек, эллин. Для них это было равнозначно язычнику, ну, как в посланиях апостола Павла. Поэтому любой житель Византии и завоеванных, опять же, территорий арабами, турками, болгарами, которые тоже, ну, имели некоторое греческое самосознание, именно культурное, неважно, на каком языке даже говорили, все себя называли ромеями, римлянами. Поэтому, в принципе, по большому счету, преподобный Антоний, он мог быть родом как из Западной Европы, как из Восточной, как из Южной, так и Северной. Но, в принципе, нам ничего не мешает все-таки считать, что он мог и из самого Рима до Новгорода добраться. Потому что если этот человек богатый, если этот человек занимается торговлей, то все-таки такой крупнейший торговый центр, как Новгород, ну вот у тебя есть какой-то бизнес поставок, ты хочешь его развивать. Тебе надо диверсифицировать поставщиков, тебе надо выходить на новые рынки сбыта. И поэтому, в принципе, то, что Антоний, житель, мог быть даже Рима, на тот момент уже Рим не имел такого значения политического, может, экономического, ну, предположим, пусть даже он был из самого Рима, что не так важно. Он все равно рано или поздно, будучи купцом, живущим в цивилизованном едином европейском мире, еще до нашествия вот, до монгольских, которые как раз многое смешали, что мог он Новгородом заинтересоваться? Мог он прийти? А больше в Риме святых древних? Конечно. Новгород недавно только из язычества перешел.
Но это, собственно, конец XI, начало XII века.
Да, как мы помним, в Новгороде сопротивлялись проповеди Христа, что тоже вот как раз монастырь Антониев, да, названный в честь Антония Римлянина, где тоже вот его мощи под спудом почивают, что у него есть, например, Пиринский скит, на месте, где Перуну поклонялись. Да, то есть до сих пор даже иногда туда неоязычники приезжают, вот реконструкторы тоже в поисках каких-то языческих сил. Что вот кажется, куда более святое место, это как раз вот Рим, где апостолы страдали, мученики и так далее. А вот ну, Новгород еще никакие святые особо не просияли. Вот, Антоний Римлянин один из первых новгородских прославленных великих святых. И что, как же именно там он находит путь спасения? Ну, как раз это показывает, что нас ведет ко Христу не территория, Вот ты очутился среди святынь, ты более святой стал. Вот я помню, отец Авель Македонов, тоже один из таких старцев, который после гонений такую духовную жизнь восстанавливал на нашей русской земле, вот просто оказался там в Иоанно-Богословском монастыре, и его какой-то человек такого явного вида, отсидевшего, он спрашивает: «Ой, батюшка, скажи, а место спасает?» А он ему, а его уже он не ходил, его на саночках возили, ноги не держали. И отец Авель ему говорит, что вот кабана сюда приведёшь, что кабан спасется, да, вот и точно так же место не спасает. И, возможно, Антоний, находясь вот среди своих богатств, среди каких-то вот развлечений, среди какой-то своей компании, деловой компании, компании по вот досугу по какому-то, что он не мог, несмотря на то, что вот рядом были мощи святых, несмотря на то, что рядом были древние храмы намоленные, святые обители, вот там все как-то было привычно, и душа там была в некотором сне. А здесь, придя вот на землю, где действительно только храмы еще только начинали строиться, где народ в деревнях вокруг еще, можно сказать, язычеством жил, даже если себя считал христианами, где священники абсолютно безграмотны, что, может, там он как раз понял, какое сокровище у него есть в сердце, вот эта истинная православная вера, которую он не реализовал, и что именно здесь он как раз и смог найти какое-то вот уединение, что тоже он, может, шел какой-то монастырь рядом со своим домом там в Риме, а этот монастырь – это только, ну, проходной двор, куда люди приходят, там спонсорские деньги приносятся, там на колесницах на каких-то роскошных катаются, вот, и как-то, ну, не лежит душа его в этом монастыре, а он ушел уже куда-то на север, да, какую-то глубинку, что вроде город и торговый, а уже вокруг такие безграничные леса, что тоже вот ты выйди, и вот тебе уже молись, молись, и вот оно спокойствие. И поэтому, конечно, то, что вот пришел Антоний Римлянин из-за моря, ну, в принципе, Новгород все плыли. В древнем мире, если не по морю, так по реке. То, что именно камень, но, как мы помним, вот Господь уподоблял апостола Петра камню. Что он уподоблял? Это апостол Петр от этого камнем покрывался. Господу ничего не стоило это сделать. Он мир из ничего, он мог человека в камень превратить. Да, мог. Если он по воде ходил, что ему стоило сделать? Был бы, как герой комиксов, апостол Петр тоже бы камень ходил. Нет, когда он его назвал апостола Петра камнем, он его в камень не превращал. Это был человек из плоти и крови. Точно. И также, почему он его называет апостола Петра камнем, спаситель наш? Потому что его была такова вера. Поэтому и здесь, конечно, мы, если мы отсчитываем не от средневековых языческих легенд, если мы не ищем параллели в сказках, основанных на языческих преданиях, потому что плавание на камнях, плавающие острова – это как раз богатая языческая литературная устная народная традиция. Да, что если мы не вслед за народом, за простым безграмотным черпаем из языческих легенд, а мы смотрим на Евангелие, то в Евангелии Господь, когда говорит о скалах, когда Он говорит о камнях, Он говорит не о материале, Он говорит о вере. Поэтому и здесь, если мы все-таки Антония относим не к языческому миру, а к миру Евангелия, то мы вынуждены все-таки признать, что Антоний приехал, приехал и принес вот в северный еще языческий город силу своей веры и смог ее здесь укоренить, здесь ее реализовать и стать камнем веры и спасения для людей, которые вокруг него тоже собрались и вместе с ним как-то жизнь уже монашескую стали вести.
А вот следующий такой очень сложный для понимания сюжет – это 17 августа мы будем чтить память семи отроков эфесских. Этот сюжет вошел даже в Коран. Там есть отдельная сура под названием «Пещера». Это повествование касается событий, которые совершились где-то в середине III века, когда сын эфесского городоначальника Максимиан и его шестеро друзей попали в ситуацию гонений, ну, как бы независимо от себя, поскольку они были в армии. И та же история, когда в начале 250 года Деций Троян издал указ о том, что все жители империи должны, независимо от вероисповедания, публично принести языческую жертву и получить документ.
Либлюс.
Да. Вот, собственно, это стало камнем преткновения для этих вот юношей. Но чудесное в их истории началось уже тогда, потому что их не казнили. Их просто уволили из армии. И только какая-то неразбериха случилась, непонятно. В общем, они воспользовались этой паузой с тем, чтобы просто скрыться. Скрылись они в пещере и какое-то время в ней пробыли, пока их не хватились и не стали как-то интересоваться, что с ними и как. И, в общем, могло бы это все, наверное, счастливо как-то более-менее разрешиться, если бы, не попались, вот у них был самый молодой, которого посылали там за продуктами, потому что надо чем-то питаться, вот попался он на глаза императорским слугам, в результате чего император узнал, где они скрываются, и в гневе повелел пещеру эту замуровать. Их замуровали живьем, и дальше вот этот вот удивительный сюжет, который в очень многих традициях присутствует, он есть и в западной христианской церкви, и в восточной христианской церкви, и даже вот у мусульман, то есть на 2 века они погрузились в сон. То есть они не умерли, не превратились в мумии в этой пещере. Они, трудно сказать, каким-то образом 200 лет там просуществовали в каком-то анабиозе. Вот. А потом, уже в византийские времена, буквально для того, чтобы встретиться с императором, который узнал, что их там откопали, они очнулись из этой комы и обратно в это небытие ушли. Вот этот сюжет, который очень сложно как-то даже осознать.
Ну, для Бога 1000 лет как один лет, как один день, и один день как 1000 лет, для него, в принципе, время наше человеческое, это фактор на него не влияющий, если Господь души к себе, да и тела принимает людей, то, в принципе, тоже он волен ими распоряжаться. И то, что мы знаем, конечно, пророк Илья был взят с телом и придет, как было обещано в Ветхом Завете перед пришествием Христа. Почему Иоанна Предтечи воспринимали как Илью пророка? Потому что как раз надеялись, что, может, это вот он, ну, скорее всего, как по толкованиям, что придет перед вторым пришествием. Может, Господь, может.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».